«Большой формат».
С вами Александр Андреев. Здравствуйте. В течение часа о главных событиях сегодняшнего дня. Создатели вакцины «Спутник» готовы сделать ее доступной во всем мире. Об этом заявили в Минздраве. Вакцину называют наиболее надежной. Вакцинацию групп риска планируют начать в России в ближайшее время. А многие страны уже готовятся к поставкам препарата. И он будет не единственным. За разработками и прогнозами следит Илья Ежов.
Бразилия, Индия, Египет и Аргентина. Уже более 40 стран интересуются российской вакциной от коронавируса. Казахстан заключил меморандум о гарантированных поставках. Мексиканцы подписали договор на приобретение 32 миллионов доз вакцин «Спутник-5». Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Россия, как разработчик первой в мире вакцины от COVID-19, подключает к ее исследованиям и другие заинтересованные страны. Создатели «Спутник-5» открыты к диалогу и готовы сделать ее доступной для людей по всему миру. В России тем временем продолжается тестирование. В среду стартует третья стадия клинических испытаний вакцины «Спутник-5». В них примут участие более 30 тысяч человек. Добровольцев нашли всего за 10 дней. Число желающих сделать прививку от коронавируса только растет. Испытания продлятся 180 дней на базе 6 медорганизаций в Москве. Часть добровольцев получат препарат, часть – плацебо. Все будут находиться под наблюдением врачей. Следить за испытанием будут дистанционно с помощью специального мобильного приложения. Это тоже ноу-хау тестирования. В министерстве заявляют, что подобный опыт стал первым в мире.
Параллельно разработан новый формат наблюдения, в том числе мобильные приложения, которые позволят нам уже установить прямой контакт пациента и разработчика вакцины.
Через специальное приложение разработчик получит прямой контакт к тем, кому вакцину ввели. Также с помощью смартфона будут фиксироваться основные медицинские показатели пациентов. Первые 3 дня заполнять анкету о состоянии здоровья будет обязательно. Затем вводить показатели можно будет лишь при наличии жалоб. Сведения будут доступны только врачам и позволят провести анализ побочных эффектов. К третьей фазе клинических испытаний вакцины от коронавируса также подошли и зарубежные компании, в том числе Moderna, Pfizer, BioNTech и китайские ученые. Британской компании AstraZeneca тестирование своей вакцины пока пришлось остановить. Решение приняли как раз из-за побочных реакций у одного из участников. Что именно произошло в компании, не уточняют. Издание New York Times со ссылкой на источники сообщает о воспалении спинного мозга. Ситуацию с вакцинами прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заявил о принципиальных различиях между британской и российской разработками.
Все-таки та вакцина, которая сейчас находится на заключительном этапе тестирования, то есть наш спутник, это все-таки человеческая вакцина. У AstraZeneca там все-таки речь идет об обезьяне вакцине. В любом случае, нашим ученым представляется, что человеческая вакцина гораздо более надежна в этом плане. И пока тьфу-тьфу-тьфу, все идет нормально.
Всемирная организация здравоохранения включила 9 отечественных разработок в список перспективных средств в борьбе с COVID-19. Помимо «Спутник», 6 препаратов было создано в Государственном центре вирусологии «Вектор», еще 2 – компании «Биокад». Дмитрий Песков отметил, что инцидент с британской вакциной показал важность того, чтобы у каждой страны в своем пакете было несколько разработок. Илья Ежов, Вести ФМ.
Американцы приостановили испытания вакцины от коронавируса, разработанной компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. У одного из добровольных участников испытаний заподозрили серьезную побочную реакцию. Эта вакцина считается основным кандидатом на поставки на европейский рынок. Еврокомиссия уже сделала предзаказ в компании на 300 миллионов доз. Подробности расскажет наш европейский корреспондент Регина Севастьянова.
Непосредственно в офисе шведско-великобританской фармакологической компании AstraZeneca призвали публику не поддаваться панике. Но там подтвердили, что да, действительно, испытания вакцины от коронавируса нового типа приостановлены они на неопределенное время из-за обнаружения побочного эффекта от использования этой вакцины у одного из пациентов. Естественно, там не стали комментировать, кто именно стал этим человеком, но журналистам удалось выяснить. Это британец, его жизни ничего не угрожает, в ближайшее время он поправится. Сегодня, комментируя эти новости на страницах европейских средств массовой информации, специалисты, вирусологи, ученые говорят о том, что периодически это действительно рутинное событие для этой вакцины, которую разрабатывает AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Это уже второй случай приостановления тестов. Периодически специальная комиссия проверяет состояние пациентов, которые получили укол либо с использованием вакцины, либо плацебо, чтобы контролировать, как идут эти эти испытания. Вот в ходе этой рутинной проверки и обнаружилось ухудшение здоровья одного из участников эксперимента. Теперь будет создана специальная независимая комиссия экспертов, которой предстоит выяснить, действительно ли ухудшение здоровья человека связано с получением прививки. После чего специалистам предстоит принять решение, и это решение должен утвердить регулирующий орган фармакологического сектора Великобритании в данной ситуации. Можно ли продолжать испытания, либо вся проделанная работа будет отправлена в помойку. Как говорит бельгийский вирусолог Йохан Нейтс, такое тоже случается, и уже на третьем этапе испытаний новых медикаментов действительно все признается недействительным, и нужно начинать заново. Но в данном случае он считает, что до этого не дойдет. По его мнению, в ближайшее время испытания вакцины могут быть возобновлены. Он делает позитивные прогнозы на появление этой прививки на европейском рынке. Для Европейского Союза, для большинства европейских стран это вопрос действительно актуальный, поскольку вакцина от AstraZeneca считается основным кандидатом для европейского рынка. Европейская комиссия уже сделала предзаказ на 300 миллионов доз с возможностью увеличения этой цифры еще на 100 миллионов доз. Несмотря на то, что вакцина еще не готова и на рынке не появилась, здесь в Брюсселе уже делят эти дозы. Например, некоторые партнеры Европейского Союза попросили также зарезервировать для них какую-то часть этих прививок. Например, с такой просьбой в Брюссель обратилась официальный Кишинев. Сейчас специалисты говорят о том, что очень сложно прогнозировать, когда именно появится вакцина на рынке. Бельгия, для которой вот из этого числа тоже зарезервировано 7,5 миллионов доз, изначально говорила о сентябре. Сейчас делаются более осторожные прогнозы, что прививки начнут ставить в конце года. Но Йохан Нейтс, на которого я ранее ссылалась, говорит, что на самом деле ни один эксперт не сможет дать конкретный прогноз, и он бы не был столь оптимистичен. Вероятнее всего, отмечает он, появление вакцинации на рынке, а именно с этим здесь в Европе связывают возможность возвращения к нормальной жизни, появится не ранее, чем весной будущего года. И то это достаточно позитивный вариант развития событий. Добавлю, что накануне 9 основных фармакологических компаний Европы и Соединенных Штатов, среди которых AstraZeneca, опубликовали открытое письмо к общественности. Там они заверили людей в том, что здоровье в любом случае является основным приоритетом медицинского сектора, и никакая вакцина от коронавируса не появится на рынке прежде, чем пройдет все необходимые этапы испытаний. Регина Севастьянова, Европейское бюро Вести ФМ, Бельгия.
А сейчас на связи со студией врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. Владислав Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
Что означает произошедшее? Вакцина появится с опозданием или может вообще не появиться?
Это нормальное явление и зависит это не только от вакцины. Это может быть, во-первых, при любой вакцине. Ну и стоит информации, которая сейчас доступна, значит, горизонтальный миелит, это называется, да, вот болезнь, которая диагностирована у человека, которому введена вакцина. Вот, это, наверное, причины разные, они не совсем это известно, но чаще всего это аутоиммунный процесс, который может быть вызван какой-то внешней инфекцией, либо вирусом, вот, либо бактерией, либо каким-то иммуноактивным веществом, в том числе вот вакцинами. Ну, поэтому вот людей с такими заболеваниями, в общем, это отдельная схема, и каждый раз врач должен вот решить, как их вакцинировать. Это что касается конкретного вот случая. Я думаю, сейчас комиссия там разберется и решат. Значит, скорее всего, человек просто болел этим или в начальной фазе, или в скрытой форме. И просто вот вакцинация выявила эту вещь, что она у него есть или, может быть, даже и спровоцировала. Это не ущерб для всей вакцинации этой вакцины, но в целом, если это не повторится. Если это повторится с каким-то другим, ну, аналогичным заболеванием или на ситуации, то тогда действительно встанет вопрос уже, наверное, серьезно. Ну, скорее всего, это просто окончится дополнением к инструкции по применению, что у таких вот пациентов или с осторожностью, или не применять.
А сроки каким-то образом, я имею в виду изготовление вакцины, изменятся?
Но ведь дело в том, что уже сейчас это же не уже введена вакцина какому-то количеству, да, людей. Так что фактически эти исследования продолжаются, просто не будут новых вакцинировать. А у тех, кому уже вакцина введена, вот у них будут в соответствии с протоколом проходить эти исследования. Будет взята кровь, будет она там исследована и так далее. То есть просто, может быть, не будет достигнуто запланированное количество вот провакцинированных в рамках этой третьей фазы. А так это, в общем, эти испытания продолжаются, они могут быть возобновлены, если не будет доказано прямой на связи с вакцинацией этой ситуации. И тогда просто продолжат вакцинировать дальше и набирать сведения. Сроки, да, на месяц-два это отложится, на три, но не больше, я считаю.
Увеличение числа добровольцев и новые исследования не потребуется.
Но если там запланировано, эти люди уже отобраны, то если они не откажутся, они, я думаю, там у них в контрактах написано, что они имеют право прекратить участие, если им что-то не понравится, или они увидят опасность, то так, как правило, так делают. И тогда они, если не откажутся, то будет продолжено, и, собственно говоря, вакцина выйдет на рынок.
Спасибо. На связи со студией был врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
Вести ФМ. Первое о главном.
Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил происшествие с задержанием россиян перед выборами. По его признанию, он сам принял такое решение в целях безопасности. Александр Лукашенко сказал об этом в большом интервью российским журналистам. Он не сомневается в том, что народ его поддерживает, знает, откуда идет управление протестами и не готов вступать в переговоры с оппозиционными лидерами. А еще Лукашенко объяснил, зачем взял в руки автомат. Откровение президента Беларуси в материале Николая Осипова.
Четыре журналиста ведущих российских телеканалов и президент Беларуси. Они почти сразу начали с темы протестов, уличные выступления, внутриполитическая борьба с явным оттенком внешнего вмешательства. Тут ничего страшного и проблемного, сразу дает понять президент Беларуси. А вот внешнее влияние и управление тревожит. Оно сосредоточено в соседних странах, и это находится не на Востоке.
Вы видите, на известном канале в воскресенье начертили квадрат, идите туда, пошли. В квадрате в этом постояли, еще один квадрат начертили, идите туда. А потом идите к Дворцу независимости. Сразу говорю, на площадь флага. Фактически вот под боком здесь. Вот так вот управляют.
Вот это внешнее управление применимо к любой стране, убеждает Лукашенко. Такова суть интернета. Убрать совсем это не получится. Комментируя онлайн вмешательство, Лукашенко не забывает лишний раз напомнить о своих контактах с российским президентом.
Я разговаривал со многими президентами, со своим старшим другом, старшим братом, как я его называю. Путиным, я его предупредил, этому противостоять нельзя, потому что, как вы противостоите телеграм-каналам? У вас есть возможность блокировать эти телеграм-каналы? Нет, ни у кого, даже у тех, кто всю эту паутину придумал, американцы.
Себя Лукашенко представляет как единственного лидера на постсоветском пространстве, который сохранил кооперацию с Россией. И в этот раз он однозначно утверждает, что это основной приоритет. И тут же говорит о диверсификации и работе с Китаем. Впрочем, следом снова говорит о приоритете сотрудничества с Россией. Сотрудничество в промышленной сфере оказалось под угрозой, когда начались забастовки на предприятиях. Но тут все просто.
Как только прошла информация, что Беларусь калий якобы забастовал, Мазепин, Урал калий мгновенно перезаключил договор и начал поставлять на рынке калийное удобрение. Мы это довели откровенно, честно, до рабочих. На следующий день все рудоуправления работали.
К протестам заводчан призывали оппозиционные лидеры. Они ставили на эти протестные ячейки и даже обещали деньги забастовщикам. Потом появился координационный совет. И кто эти люди? Вопрос явно не к Александру Лукашенко.
Кто эти люди? Я еще раз говорю, не только я. Не белорусы и даже вы, журналисты, просвещенные, не знаете, кто они.
Судя по его заявлениям, вступать в переговоры с кем-либо из оппозиционеров он не собирается. И если Лукашенко не готов говорить с оппозицией, то возникает вполне резонный вопрос. С кем тогда он готов обсуждать положение дел в стране и реформы, поинтересовался наш коллега Евгений Рожков.
Я должен начать этот диалог, если его нужно начинать, снизу. Я должен в Бресте, в Гродно, в Витебске, Могилеве, в Минске вести диалог со студентами. Это актуально сейчас. С трудовыми коллективами, активом. Актив – это не только те, кто во власти, но и часть гражданского общества. У нас есть ветеранские организации, у нас есть профсоюзные организации, притом разного толка.
А еще не мог не прозвучать в этом интервью вопрос, зачем взял в руки автомат, когда в Минске шли протесты, а президент появился во Дворце независимости с оружием в руках. В целом, сам прилет был ради любопытства и ради того, чтобы показать, президент на месте, а еще проверить, следят ли за президентом американцы.
Я думаю, я должен посмотреть, что там творится. По-моему, это так было, да? Я сажусь в вертолет, но они же сволочи, американцы же ведут, они же с космоса видят все. И они в свой центр под Варшавой сразу дали сигнал, что президентский вертолет поднялся. И вот как только президентский вертолет поднялся, а это буквально, ну вот если напрямую 1,5 километра, так было, по-моему, они побежали. Они начали расходиться.
Украина – это недалеко. Это постсоветская беда, вполне реальная и в Белоруссии. Позже объясняет президент смысл своей решимости. И он убежден, что в стране сохранен электорат Лукашенко. Те, кто его поддерживает, для кого он по-прежнему батька. И он убежден, что поддержка огромна. Впрочем, далее он делает корректирующие признания. Возможно, пересидел. Но все это с оговоркой. Недовольство не от бедности, скорее наоборот.
Наверное, я все-таки пересидел. Ну, утюг включил, я это в предвыборную кампанию говорил, утюг включил Лукашенко, чайник электрический включил Лукашенко, телевизор включил Лукашенко и прочее. И для особенно, наверное, какой-то части людей, ну, чуть-чуть надоело. Это не главная причина. Это не главное.
Он еще несколько раз возвращался к этой фразе «пересидел», словно пытаясь пояснить, что это не означает, что президент собирается уходить. Уж точно не в пользу нынешней оппозиции. Россия все-таки ждет от Лукашенко честного ответа на историю с задержанными россиянами прямо перед выборами. Что это все-таки было? В те дни Лукашенко говорил о российской провокации, о вмешательстве. Сейчас заявления совсем иные. Изначально не знали, кто эти люди. Задержали как бы на всякий случай.
Я задаю вопросы тому же Вакульчику. Говори честно. Проще всего было взять их и замести, как у них говорят. Вы сможете их проконтролировать действия на территории Беларуси? Вот 33 человека. Чтобы не упустить ни одного, и мы должны ведь не допустить... Ну, а вдруг террористы? Мы же не должны допустить терактов. Поэтому вы сможете? Разрешите, я вам отвечу через 2-3 часа. Пожалуйста. Они за это время переселяются в другую гостиницу, мне об этом докладывают. И он мне честно говорит: Александр Иванович, есть очень большой риск, что мы можем не справиться всех, отследить 33 человека и нейтрализовать одновременно. Но дело отследить, нейтрализовать. Честно ответил. Говорю, хорошо, тогда придется их задерживать, чтобы не было беды.
Лукашенко сейчас уверяет, что и не собирался отдавать задержанных Украине, мол, Киев никак не обосновал экстрадицию, хотя в те дни он же ясно давал понять, что не исключает подобного сценария. Но сейчас, со слов президента, в общем, все выглядит так, словно фигуранты скандала просто побывали в гостях.
Я говорю, ведь возьми, накорми их воды в автобус. В Минске группу забрал, сам лично поехал, в Жодино забрал в автобус. Вы куда хотите поехать? Все как один. Отвезите нас на границу с Россией.
И еще о работе спецслужб и секретных материалах. Оказывается, есть полные версии переговоров Варшавы и Берлина на тему Алексея Навального. По крайней мере, так уверяет Лукашенко. Он периодически говорит загадками, обещает сюрпризы, интригует и сразу переадресует все последующие вопросы. Запись есть, но уже не только у него. Все исходники у российских спецслужб. По крайней мере, так он утверждает.
Это собственность ФСБ.
Вы передали.
Все, диск положил ему, реальную запись эту перехваченную с секретного телефона, как нарушено было голос. Ведь когда перехватываешь секретную запись, так устроена система, что начинает, вот не вовремя не схватишь, разрушается. И у нас было нарушено, мы все восстановили до миллиметра, передали реальную запись, документы, даже конверт, в котором мне пришла эта информация. Все туда. Александр Васильевич, посмотрите. Поэтому вы не шутите с этим. У нас куча такой информации.
Ему до сих пор предъявляют претензии за жесткое подавление протестов в первые дни после выборов, что и вызвало недовольство даже среди тех, кто был лоялен к нему. Массовые задержания, применение силы ОМОНом. Лукашенко все готов объяснить. Но лежачего, конечно, бить не годится.
Ну, у нас как? У русских? Вообще у нас, вот, у советских людей. Лежачего не бьют. И когда я увидел кадр там, где Конечно, он где-то там что-то натворил. Конечно, он бежал от этого столкновения. И, понимаете, когда люди возбуждены, он получил. Я в открытую по-мужски им сказал. И даже встречаясь. Я с ними встречался. Подъезжал. Вы, наверное, видели с экрана, мы показывали одну встречу. Их со спины, меня в лоб. Я с ними встречался, им по-мужски говорил: ребята, ну я это не приветствую, не надо. Лежачего не бьют.
Надо отметить, что Лукашенко с готовностью отвечал на любые вопросы. И те, что принято считать неудобными, и те, которые ему были явно приятны. Например, про Белоруссию и его президентство, подведение итогов правления. Он с готовностью подхватывал тему тяжелой работы на посту и колоссальной отдачи в виде красивых плодородных полей, работающих заводов и порядка в стране. Вот это и надо защищать, и даже с автоматом в руках. Николай Осипов, Вести ФМ.
Большой формат.
17:35 в Москве. У микрофона по-прежнему Александр Андреев. Программу туристического кэшбэка в России нужно продлить до конца года с возможным захватом новогодних каникул. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.
На эти цели правительство выделило беспрецедентную сумму, 15 миллиардов рублей. Мы сделали пилотный проект и в течение недели опробовали, дали возможность гражданам воспользоваться этой услугой, а мы оттестировали механизм предоставления такой компенсации. Туроператоры подготовили более миллиона различных туристических предложений, которые в эту программу включались. Там тысячи гостиниц, там больше 5 включилось. Еще там буквально, я слышал, около 4000 еще хотят подключиться. И туристы приобрели туров в итоге вот за неделю почти на 1,5 миллиарда рублей. Это очень хорошее начало. Мы видим позитивный эффект от этих мер. Они новые, не всем были там понятны. Но мы видим, что на каждый рубль средств от федерального бюджета, которые мы потратили на стимуляцию вот этого внутреннего туризма, дополнительно было привлечено, по нашим расчетам, около 7 рублей. Такой хороший вот мультипликатор. То есть деньги пошли в регион, и мы видим, что эта программа действительно получает поддержку бизнеса, ну, турбизнеса прежде всего. И есть понимание, что ее необходимо доработать с учетом предложений самих граждан, потому что мы слышим обратную связь, что они говорят по поводу этой услуги, ну и того, что говорят нам, ну, сама туриндустрия. Программу точно нужно продлить, ну, как минимум до конца года, и захватить новогодние каникулы, и скорректировать условия программы, сделав ее еще более удобной и доступной для людей, сократить, там было ограничение 4 ночи, на это очень большое ограничение, там 2 ночи можно будет сделать, ну и расширить возможности для того, чтобы удобнее, еще практически в 2 клика можно было бы этой услугой воспользоваться.
А деньги у вас остались от этой программы поддержки внутреннего туризма, вот, которые выделяли специально сколько, 12 миллиардов, вы сказали, да?
15 миллиардов, да, деньги остались. Мы сейчас как раз будем просить ваше поручение, чтобы с Минфином проработать изменения правил для того, чтобы можно было эти деньги использовать и в этом году, и в следующем, чтобы направить их как раз на помощь нашим гражданам во внутренних путешествиях.
Да, я согласен, так и нужно сделать.
Напомню, программа кэшбэка была разработана для поддержки внутреннего туризма. Она предусматривает возврат туристам части средств, затраченных на путешествия по России. Первая распродажа туров с кэшбэком прошла с 21 по 28 августа. В ее рамках путешественникам возвращалось до 20% стоимости путевки. Всего программой воспользовались около 60 тысяч человек. Ученики уходят на карантин, иногда целыми школами. В учебных заведениях в разных регионах, от Екатеринбурга и Костромы до Петрозаводска и Петербурга, начали выявлять заболевших коронавирусом. Это и дети, и учителя. В некоторых случаях на дистанционку классы уходят, даже если заразившиеся не успели начать ходить на уроки. Но такая перестраховка спасает не всегда. Так, в Новгородской области инфекцию подхватили больше сотни детей, каждый четвертый в поселковой школе. Симптомы разные. Точно ли это ковид, станет известно сегодня. Но эксперты на местах уверяют, что угрозы распространения заболевания нет. Подробности у Александры Писаревой.
То, чего боялись родители, учителя и наверняка дети. В школы пришел ковид. Случаи пока единичные, но из-за одного ребенка волна последствий накрывает многих. В Петербурге заразившихся подтвержденно или потенциально, например, контактировавших с заболевшими, выявили в 10 школах. В одном из лицеев в Приморском районе на удаленку отправили весь 10 класс. Оказалось, что одна из учениц общалась с носителем. Во Фрунзенском районе на карантин ушел 6 класс гимназии, хотя заболевший мальчик даже не успел начать ходить на занятия. В Московском коронавирус выявили у 5-классницы. В Новосибирске на дистанционке тоже оказался 6 класс. Ковид-положительный школьник отучился 2 дня. В Екатеринбурге 18 заболевших на 3 образовательных учреждения. Это и дети, и педагоги. На карантине 1 класс гимназии в Костроме. Ограничения действуют в 6 школах Нижегородской области. В Карелии случаи заболевания зафиксировали в 5 заведениях. 3 из них в Петрозаводске. В Башкирии таких учреждений 3. На дистанционное обучение там ушли больше 300 учеников. Специалисты на местах говорят, об угрозе распространения и массовом переходе на удаленку речи не идет. На родительских форумах тем временем жалуются, что детей стали дотошно осматривать по утрам не только в школах, но и в детских садах. С малейшим подозрением на ОРВИ отправляют домой, хотя раньше могли закрыть глаза на легкий насморк. Представители педагогического сообщества такие нововведения воспринимают с оптимизмом. Коронавирус вызвал перемены, которые давно назрели, комментирует председатель Ассоциации молодых педагогов России и Петербурга Константин Хостов.
Мы наконец возвращаем ту самую контрольную функцию в системе здравоохранения, без которой любая массовая организация, к которым в первую очередь относятся детские образовательные организации, штатно функционировать не смогут. В советский период без утренних фильтров вообще не начинался ни один день ни в детском саду, ни в школе. Статистика заболевания находилась в очень таких правильных границах. Как только сняли вот эти фильтры, дальше началось то, с чем мы, к сожалению, вынуждены бороться и по сей день.
В школе в Новгородской области в поселке Шимск предосторожности не помогли. На недельный карантин ушло все заведение. Инфекция сразила 1/4 учащихся, 130 детей, каждый третий из них в начальных классах. Симптомы различаются: у половины кашель и боль в горле, у другой проблемы с пищеварительной системой. Но коронавирус не всегда проявляется одинаково. Результаты анализов будут готовы сегодня. У школ есть четкий регламент от Роспотребнадзора, какие меры и в каких случаях предпринимать. В помещениях проводят дополнительную санобработку. Школьники учатся по ступенчатому расписанию, чтобы меньше контактировать друг с другом. Но в предупреждении коронавируса не меньшая роль у родителей. Ведь если вирус проникает в здоровый организм, тот вполне может его побороть. Главное, чтобы сработал иммунитет. Значит, его нужно поддерживать, объясняет врач-педиатр Татьяна Бандурина.
Правильное питание. Это основа основ. Не давайте детям сладкого, не давайте легких углеводов. Старайтесь избегать фастфуда. Второе – это закаливающие процедуры. Их надо проводить всегда, а не только в преддверии какой-либо эпидемии. Не кутать детей. Длительное пребывание на свежем воздухе каждый день. Я не вижу большого смысла в приеме витамина С отдельно. Сейчас сезон, и достаточное количество витамина С дети получают с овощами, фруктами и ягодами. Что касается витамина D, то я рекомендую круглогодично оказывать коррекцию по витамину D.
Не только таблетками в меню нужно включать жирный рыбу и яйца. Остальные правила тоже просты. Например, промывать нос или мазать его всем известной оксалиновой мазью, продолжает педиатр Татьяна Бандурина.
Несмотря на то, что существует мнение о ее неэффективности, на самом деле очень много данных и практических, что она эффективно против заражения респираторными вирусами. Сложно сказать, насколько эффективно в отношении коронавируса, но от гриппа, от энтеровирусной инфекции, от респираторно-синфитиального вируса, риновируса, ну, таких обычных вирусов, которыми болеют наши дети, она защищает эффективно.
Ведь не только коронавирус может отправить школьников на удаленку, на карантин. По правилам уходят классы, если по болезни, неважно, грипп это или другая инфекция, занятия пропускает каждый 5-й ученик. Александра Писарева, Вести ФМ.
К фильмам, претендующим на «Оскар», теперь будут предъявлять новые требования. Актерский состав на треть должен состоять из представителей сексуальных меньшинств, а один из исполнителей главных ролей должен быть не белым. С подробностями Олег Яхонтов.
Как следует из опубликованного на официальном сайте премии «Оскар» пресс-релиза, новые правила касаются лишь номинации «Лучший фильм» и цель их принятия – более полное отражение разнообразия населения мира как в создании фильмов, так и в аудитории, которая эти фильмы смотрит. Академия стремится сыграть жизненно важную роль в том, чтобы помочь сделать это разнообразие реальностью. Это цитата президента Академии Дэвида Рубина и генерального директора Дона Хадсона. Новых правил или критериев всего 4.
4. Во-первых, главную или ведущую роль второго плана должен играть как минимум актер-азиат, темнокожий, латиноамериканец, житель Гавайских островов или представитель иной расы. Во-вторых, не менее 30% исполнителей второстепенных и менее значимых ролей, то есть эпизодических, должны быть женщины, представители какой-то иной расовой или этнической группы, представители ЛГБТ-сообщества или люди с ограниченными возможностями. В-третьих, основная сюжетная линия или тема фильма должна быть сфокусирована на проблемах этих же групп лиц, то есть касаться расы, нетрадиционной ориентации, либо людей с ограниченными возможностями. В-четвертых, по крайней мере, две творческие руководящие должности должны занимать представители вышеозначенных меньшинств. Эти критерии сгруппированы в 4 стандарта, которые касаются темы фильма, подбора актеров, руководящих должностей в фильме, предоставления возможностей для работы в киноиндустрии, то есть стажировки в маркетинге, рекламе и продвижении. Фильм должен соответствовать минимум 2 из 4 стандартов. Новые правила начнут действовать только с 2024 года, поэтому фильмов, которые будут представлены в следующем году весной на церемонии Оскара, они не касаются. Впрочем, год от года американские режиссеры и продюсеры и так пытаются им следовать, чтобы не быть обвиненными в расизме, сексизме и других грехах. Так и появляются чернокожий князь Ростов в американском сериале «Великая» и темнокожие эльфы и дриады в сериале «Ведьмак». Впрочем, примеров здесь довольно много. Пока реакции кинематографического сообщества на эти правила не поступило, прошло слишком мало времени, но уверен, что реакция будет. Олег Яхонтов, Вести ФМ.
Вести ФМ.
Россиянам предлагают страховки от недобровольного увольнения, но получить выплаты в связи с сокращением или из-за непродления трудового контракта будет не так просто. Компенсация абсолютно исключена, если работника уволили по его инициативе или если он нарушил трудовой кодекс. Во все нюансы новых видов страхования вникала Марина Костюкевич.
В период пандемии возможно немало ситуаций, когда человек лишается работы в силу непредвиденных обстоятельств из-за закрытия предприятий, по сокращению штатов или просто потому, что в нем перестали нуждаться как в работнике. Страховые компании подсчитали все риски и предложили страховку от недобровольного увольнения, как отклик на изменения в трудовом сообществе, говорит юрист, управляющий партнер юридической практики Сизар Консалтинг Сергей Зарицкий.
Где-то ввиду объективных обстоятельств происходит увольнение, где-то недобросовестные работодатели просто пользуется той ситуацией, которая сложилась. Где-то это течение обстоятельств, когда и то, и другое.
В некоторых страховых компаниях оговариваются до 12 возможных сценариев недобровольной потери работы. Среди них, например, увольнение из-за несоответствия занимаемой должности, неудовлетворительного прохождения испытательного срока и увольнение по соглашению сторон. Юридически страховой случай наступает, когда работник не сам принимает решение об увольнении, поясняет президент компании Superjob.ru Алексей Захаров.
Если, например, человек попал под сокращение, то в этом случае вступает в силу страховой договор, и человек получает какие-то выплаты дополнительные вместе с пособием по безработице.
Сколько это стоит? Средняя цена полиса на год от 950 до 5000 рублей. В случае, если страховка обойдется в 1000 рублей, примерное покрытие при потере работы 40 тысяч рублей. Если, например, 5000, то выплаты могут составить до 250 тысяч рублей. В договоре прописаны возраст, в основном от 18 до 67 лет, и трудовой стаж не менее 3 месяцев. При предоставлении всех необходимых документов и проверок выплаты обещают уже на 15-й день после увольнения. Но получить компенсацию не так-то просто. Страховая компания, безусловно, постарается включить условия, которые будут трудновыполнимыми даже при соблюдении всех прочих требований. Например, большинство компаний требует, кроме установленного факта вынужденной потери работы, документально подтвердить статус безработного, предоставив справку из службы занятости населения. Где-то будут жесткие ограничения по возрасту или по периоду трудового стажа и даже по соответствию образования с занимаемой должностью, говорит Сергей Зарицкий.
Надо смотреть, что в этой ситуации является страховым случаем. Нельзя говорить, что все страховки от увольнения сработают в любом случае. Конечно же, нет. Уловки есть всегда. Целые подразделения страховых компаний, безусловно, будут искать какие-то поводы не выплатить страховку.
Потому важен момент подписания договора. В нем могут быть пункты, на которые не обратит внимание клиент, но при наступлении страхового случая обязательно укажут юристы страховщика, обращает внимание доктор экономических наук, проректор финансового университета Александр Сафонов.
Надо все-таки смотреть условия страховки. страхового договора, так сказать, насколько там прописано корректно и лояльно к клиенту, а не так, чтобы было, что человек потом узнает, что ему надо было 1000 справок собрать, чтобы доказать страховой случай.
Один из самых уязвимых моментов – увольнение из-за нарушения трудовой дисциплины. Здесь есть как однозначные, так и сложные варианты, потому особое внимание в договоре стоит обратить на те пункты, когда выплаты исключены, говорит Алексей Захаров.
Уволили за пьянку – нет никаких страховок. Уволили за воровство – нет никаких страховок. Любой страховой договор будет иметь массу исключений. Поэтому подпадут под него только те, кто там официально был сокращен в связи с банкротством предприятия, например. То есть достаточно редкие случаи.
Но как быть, например, если вынудили уволиться? Если, скажем, человеку пришлось нарушить трудовую дисциплину по настойчивой просьбе прямого начальника? Подобные истории имеют место быть. Формально решение об увольнении – это риски самого работника, говорит Сергей Зарицкий, и страховая будет исходить из этого.
Это увольнение с деликтным компонентом. То есть увольнение в той ситуации, когда, по сути, инициатива происходила от работника. Работник решил опоздать и в силу закона был наказан. Поэтому надо смотреть, что в этой ситуации является страховым случаем.
Насколько будет популярна эта услуга в ближайшее время? Среди физических лиц она вряд ли приживется массово. У нас нет такой страховой культуры и финансовых возможностей, считает Алексей Захаров.
Все страховки подобные должны делаться и будут делаться, если это будет массово, исключительно за счет работодателя. Сам человек никогда не пойдет. Ну, то есть один из миллиардов может быть, пойдет, но массово никто не пойдет оформлять такие страховки.
И все же, кому есть смысл оформлять такие страховки? Тем, у кого проблемы с востребованностью или кто работает на предприятии, которое может в любой момент закрыться, говорит Сергей Зарицкий.
Если ты знаешь, что тебя с твоей специальностью на рынке ждут, тогда тебе такая страховка не нужна. Если тебя хотят уволить с работы, значит, ты такой работник или такая там обстановка.
Но не страховка единая. Юристы также напоминают, что при сокращении по трудовому кодексу работнику положено выходное пособие в размере оклада, а еще за ним сохраняется среднемесячный заработок на период трудоустройства, но не более 2 месяцев со дня увольнения. Марина Костюкевич, Вести ФМ.
Большой формат.
Аптеки могут исчезнуть из жилых домов. Роспотребнадзор обязал торговые точки оборудовать специальные площадки для разгрузки товара. Аптечные сети возмущены. Требования практически невыполнимы, если точка находится в жилом доме. В ведомстве поясняют, что новые правила коснутся только крупных аптек. Те, кто пользуется грузовой доставкой, а площадь торгового зала превышает 150 квадратных метров. Маленьким аптекам и магазинчикам ничего менять не придется. В чем противоречие санитарных предписаний и могут ли новые требования отразятся на цене лекарств, разбиралась Екатерина Косинец.
Коммерческие помещения на первом этаже жилого дома – это всегда удобство и дискомфорт одновременно. С одной стороны, бесспорно приятно, когда за хлебом можно спуститься на первый этаж буквально в тапочках. Но с другой – это всегда посторонние во дворе, очереди и шум от разгрузки товара. Роспотребнадзор разработал новые санитарные нормы и правила, которые призваны частично разрешить проблемы, избавить жителей дома от беспокойства, вызванного разгрузкой, поясняет заместитель начальника управления санитарного надзора Роспотребнадзора Андрей Гуськов.
В Роспотребнадзор поступает значительное количество жалоб от жителей на условия проживания, которые мешают проведению погрузочно-разгрузочных работ из грузового транспорта. Обустройство погрузочно-разгрузочного места предполагает оборудование его козырьком или навесом, который является препятствием, экраном на пути распространения шума, ударного, структурного шума от перемещения больших грузов, потому что речь идет только о доставке товаров грузовым транспортом.
Такие площадки требуется также оборудовать специальным мягким покрытием, которое бы гасило звук от удара, брошенной на пол коробки. Предполагается, что козырьки должны защищать еще и от выхлопных газов грузовых машин, у которых зачастую двигатель продолжает работать на протяжении всего процесса разгрузки. Коллизия в том, что такие площадки практически невозможно установить под окнами квартир. Получается, все магазины, булочные, кофейни, парикмахерские и все, кто использует грузовую доставку, вынуждены будут закрыть точку в жилом доме и искать новое отдельно стоящее помещение. Либо придется доставлять товар легковым автотранспортом, что увеличит количество рейсов и, соответственно, цены на товар, поскольку дополнительные издержки на логистику придется чем-то компенсировать. Большинство аптек сейчас работают именно в жилых домах, и это оправдано. Если купить хлеб в собственном доме – это просто удобно, то, например, для пожилых людей особенно важно иметь возможность покупать лекарства в шаговой доступности. На самом деле, норма, которую включают в новые санпины, уже прописана в правилах 2010 года. Это санитарно-эпидемиологические требования к проживанию в жилых зданиях и помещениях. В действующем регламенте и так запрещено разгружать и загружать материалы и продукцию под окнами жилых квартир. Магазины, например, обязаны делать это только с торца здания и в строго определенное время. Нельзя производить разгрузку ночью с 11 вечера до 7 утра. Но обычно на практике эти требования не предъявляют к аптекам. Теперь в документе будет прописано, что оборудовать специальным образом разгрузочное место должны будут только крупные точки площадью больше 150 квадратных метров. Аптечная гильдия уже направила отзыв в Роспотребнадзор, где изложила, что новые требования трудновыполнимы. Обычно аптеки пользуются как раз грузовыми автомобилями для доставки товара. А для того, чтобы оборудовать такую площадку с козырьком, о которой говорится в новых правилах, необходимо согласие собственника здания. Сложности могут возникнуть не только у аптек, расположенных в жилых домах, а вообще у всех тех, которые работают не в отдельно стоящих зданиях, говорит управляющий партнер Содружества земельных юристов Денис Литвинов. По его словам, процедура настолько трудоемкая, что далеко не все смогут собрать жильцов для принятия решения.
Тот участок, который выделен под там, размещение и эксплуатацию квартирного жилого дома, из него нужно будет выделять участок, отводимый под вот эту погрузочно-разгрузочную площадку. Земельный участок под квартирным жилым домом, он относится к общему имуществу, распоряжение которым возможно только на основании решения общего собрания жильцов. То есть необходимо обеспечить кворум этого собрания в домах с большим количеством квартир. Это очень сложно сделать.
Сложно, даже несмотря на то, что сейчас нет необходимости проводить голосование исключительно в очном порядке. Можно это сделать удаленно, по почте, или просто подписать протокол голосования и передать ответственному лицу. В домах, где больше 100 квартир, бывает просто невозможно разыскать собственников, да еще объяснить важность обсуждаемого вопроса. Проект новых санитарных правил пока обсуждается и еще не принят. Минэкономразвитие опасается, что такие санпины приведут к массовому закрытию аптек, работающих в жилых домах, и называет новые требования избыточными. Екатерина Косинец, Вести ФМ.